Я хотел бы такую тему поднять о наших, ну, то есть, в принципе, у нас небольшая с вами, как это сказать, небольшое такое разнообразие, да, тем мы все время вокруг одного и того же, да, вокруг Бога, вокруг ближнего и вокруг взаимоотношений наших. Поэтому сегодня тоже немножко хотел бы поговорить о взаимоотношениях, взаимоотношениях с Богом, взаимоотношениях друг с другом, потому что, как мы знаем, это главные заповеди, которые нам дал Христос. Он сказал: «Возлюби Бога твоего всем сердцем своим, всем разумением своим и ближнего, как самого себя». Вот. Есть, ну, как сказать, мы с вами также, ну, можем понимать, что наш язык немножко меняется, я имею в виду по сравнению с, вот, с тем библейским языком, с синодальным языком Библии, который у нас есть. У нас с вами чуть-чуть видоизмененный язык, да? То есть он постоянно как-то, как это сказать, развивается, этот язык. То есть какие-то новые термины вводятся, какие-то новые какие-то понятия и так далее, которые, в принципе, обозначают древние явления, но может называться чуть по-другому. Я бы сегодня хотел на примере одного такого нового слова, которого, ну, в Библии вы не найдете, ну, посмотреть, что, какие наши взаимоотношения, как они развиваются с Богом, с ближним. Такое вот немножко у меня мятое вступление, потому что не знаю, как правильно. Есть такое слово, в общем, сразу к делу, есть такое слово «тактичность». Вы слышали про него или нет? Да? Библию вы не найдете, потому что, в принципе, это недавно появившееся слово, оно появилось с развитием, как бы сказать, понятия музыки, музыкальной грамоты и так далее, и так далее. Да? Есть такое вещь в понятии, как такт. Да? То есть такт – это что такое? Размер музыки, музыкальный или что? Есть у нас с музыкальным образованием люди, да? Как это звучит? Так? Да, размер. То есть, ну, там разное, ритм, то есть что-то с ритмом связано и так далее. Вот, поэтому это самое. И способность, ну, как бы сказать, способность слышать другого в большом хоре или в большом оркестре, способность попадать вот в этот такт, в этот размер, да? Потому что можно же по-разному петь, да? То есть есть у каждого, как говорится, да, говорит, на сколько голосов хор у вас поет? Говорит, а сколько людей, столько и голосов. У каждого свой, да? У каждого своя партия. И вот эта вот способность слышать другого, способность, ну, как бы сказать, попадать в такт, да, оно потом вышло из сферы музыкальной и, ну, пришло в нашу жизнь, да, и это, в общем-то, и обозначает это уже не только каких-то музыкантов, это стало, ну, как бы сказать, это стало уже пришло в сферу наших взаимоотношений. Ну, для примера, то есть люди тактичные, да, то есть что такое тактичные люди? То есть это люди, которые слышат и чувствуют, ну, настроение другого человека, ну, как сказать, слышат и чувствуют, как другой человек, ну, то есть люди, которые видят других, да, и в своих взаимоотношениях они стараются, чтобы их действия, их какие-то поступки, их слова, их эмоции, они не, как это сказать, не причиняли вреда, да, или не вносили какого-то разброда, разрушения в жизни, взаимоотношения других людей. Ну, вот такое вот пространное такое вступление, еще раз повторюсь. Это самое, для чего, да, то есть и с такими людьми достаточно просто и комфортно, верно? То есть люди тактичные, они не, как это сказать, с ними нормально, комфортно и просто, да? Почему? Потому что они не станут, как сказать, они чувствуют ваше настроение, они чувствуют ваши какие-то там эмоции, они чувствуют, что их слова или что их поступки приносят в вашу жизнь, и потому они, ну, как бы умеют подстраиваться под какую-то вот, ну, под общую, так скажем, музыку, да, музыку взаимоотношений. И есть люди бестактные, как называется, у нас тоже такое есть слово, не библейское. Есть люди бестактные. Что это такое? Что это за явление? Человек, который, как же, так как и музыки, не слышит никого, кроме себя. Да? Вот у него есть своя партия, и он ее орет. Да? И это если он в хоре, да? Или же то же самое можно, можно сказать в отношении с другими людьми. Если это все переходит во взаимоотношения, то есть у него какое-то свое представление, и он его толкает. Да? Или есть у него какое-то свое настроение, и он его продвигает. И в общем-то, это ну, такая, как сказать, большая беда. Почему? Потому что этот человек не видит и не чувствует вокруг людей, вообще не чувствует никого, кроме себя самого. Да? То есть Он живет вот, ну, как бы такой окукленный в своем понимании, в своем представлении, в своем каком-то мире, да, и он, в общем-то, ну, как бы сказать, и он не хочет ничего слышать, наверное, про в отношении других, или, может быть, не может. Но я думаю, что если бы захотел, то, в принципе, говорят, если, если захотеть, то можно и даже медведя научить петь грамотно. Если... Если хотеть, можно научиться. Если не хотеть, то, в принципе, человек и не учится. Поэтому человек, который ну, бестактный, он на самом деле он, ну, никого не хочет слышать, кроме себя самого. И он это все дело, ну, как бы сказать, он это все дело продвигает, проталкивает, ну, как бы распространяет на свое окружение. То есть все должны слышать его, все должны подстраиваться под него. И в принципе, он очень неуклюже строит эти взаимоотношения. То есть, ну, то есть то, что вот у него внутри есть, он может вывалить в отношении вас. То есть ему не важно на результат. То есть оскорбит это вас, ранит это вас, там, как это сказать, уничтожит это вас, совершенно не важно. Да? Почему? Потому что вот у него есть такое ну, ощущение, что то, что внутри его, это очень... Важно, очень, очень главное, очень, очень серьезно и так далее, и так далее. Я, это самое, я не знаю, понимает меня кто-то или нет? Хорошо, хорошо. Меня как-то очень долго удивляло поведение некоторых людей, и маленьких, и взрослых, когда ну, как такое интересное, странное. То есть ну, я никак не мог понять, в чем проблема. Допустим, человек, как бы сказать, вот человек вот как-то молчит, потом скандал устроит. Устроил скандал и сразу, как это сказать, и сразу стал счастливым. Встречали таких? И опять молчит. Встречали таких людей, да? Не дай бог вы такие, да. И я думаю, что в чем, ну, как бы сказать, что за странное такое поведение? То есть, во-первых, ну, это самое, ну, поскандалил и успокоился. То есть, ну, такое ощущение, что ну, скандал и был целью всего этого дела, да. Вроде кажется, поскандалил, нужно же расстраиваться, да, потому что ты там что-то расстроился, другие расстроились. А тут поскандалил человек и успокоился. В чем дело? И потом, это самое, мне моя сестра с образованием психолога объяснила эту уникальную ситуацию. Она говорит, просто говорит, человек не умеет общаться. Человек не умеет общаться, ему плохо. Ему нужно, как это сказать, выразиться, поговорить с кем-то об этом. Да? Говорить он не умеет. Поэтому он всех, как называется, окружающих погружает в то состояние, которое в нем есть. Да? То есть ему погано, и всем должно быть кругом погано. То есть, и когда он добился всего этого, да, тогда ему полегчало. Тоже говорит, полегчало, говорит, как будто он по душам поговорил. То есть теперь вы меня понимаете. То есть мне погано, вам погано, вот вы теперь знаете, как мне погано. Так что, может, я вот и информацией с вами поделился, может быть, вам это да, может быть, вам это поможет понимать таких людей, почему они так ведут себя странно. И это. И, ну, как сказать, это не потому, что они там особо там, какие-то там не любят вас или еще что-то такое. Они просто хотят поговорить, но не умеют. И потому вместо разговора они устраивают вот такую вот ну, ситуацию, да, то есть погружают вас в ситуацию, в которой всем плохо, потому что плохо ему. И тогда ему легче, потому что ну, он уже как бы думает, что его понимают вокруг и так далее. То есть, в принципе, такие вещи решаются, могут решиться разговором простым. Но, говорите, еще раз говорю, если люди не умеют. Если умеют, то тогда все нормально. Так вот, И это тоже к вопросу тактичности и бестактности, да? То есть, вот есть вот в жизнях людей, я даже не знаю, почему, и есть разные, еще раз говорю, есть разные люди. Есть люди, на самом деле, в нашем, может быть, вы такие, может быть, среди вашего окружения есть люди, на самом деле, тактичные. И есть люди бестактные. То есть, от чего это зависит, я даже до конца сказать не могу. То есть, почему одни люди такие, другие такие. Одни люди чувствуют ближнего своего, что называется, одни люди не хотят, причинять ему неприятность и зло. По природе своей, ничего, кроме никого, точнее, кроме себя, не слышит. Наверное, разные очень там могут быть, если разбираться, наверное, очень разные могут быть там эти моменты. То есть, как я уже говорил, там способность общаться, способность там слышать другого, какая-то там, то есть, почему так вот сформировалось, но есть разные люди. Вот. Для чего такое небиблейское вступление? Я на этом примере хотел немножко, чтобы мы посмотрели, что Господь в этой области делает в нашей, да, как он вот эти все вещи использует. Потому что наше общение с окружающими, или наша тактичность, или наша бестактность, да, это одно, это важная часть, важная сфера взаимоотношений. Потому что люди рядом с нами, это мы их видим, это наши дорогие люди, и вот наше взаимоотношение, это прежде всего на них влияет и их касается. Им либо не причиняет боли, либо причиняет наоборот боль. И я думаю, что такие же взаимоотношения должны существовать и с Господом. Такие же взаимоотношения должны существовать и с Господом, да? Потому что в наших взаимоотношениях с Богом мы тоже будем либо тактичны, что называется, да? То есть, либо бестактны. То есть, либо мы будем, почему? Потому что, я еще раз говорю, тактичность и бестактность, она имеет, в своей сути способность либо чувствовать ближнего своего, либо не чувствовать. И наше взаимоотношение с Богом, та же, можно провести параллель, мы либо чувствуем чувствуем Господа, да, как Он на это реагирует, либо не чувствуем Его. Потому что для многих, на самом деле Бог это часто даже, я не говорю про атеистов, я говорю про религиозных людей. Атеисты, они отрицают Бога, для них вообще проблем нету. Да? То есть они вообще его игнорируют и нет и все. То есть нету и человека, говорится, нет проблемы. Да? Нету Бога тоже нет проблем у них никаких. Да? Я говорю про людей религиозных, потому что для них, может быть, Бог такая бездушная машина, которая выдает какие-то там блага, то есть какие-то там реагирует на причинно-следственные какие-то там наши действия и так далее, и так далее. Да? То есть какой-то вот бездушный автомат наподобие Уголовного кодекса, который, ситуативно реагирует на наши поступки, либо раздает благо на наше послушание. То есть об этом вот хочу, чтобы мы сегодня подумали, немножко поразмышляли и увидели, поняли, что об этом говорит Писание. Как я уже сказал, слова такого в Библии нету, но есть другие понятия, которые, в принципе, наверное, говорят об этом же. Давайте посмотрим Матфея 7 главу, 12 стих. Матфея 7:12. Посмотрите, чему Христос учит нас и как Он это все обозначил. Он говорит: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо, говорит, в этом закон и пророки». Да? Он говорит: «Во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Это то же самое, только о чем я говорю, только немножко другими словами. Может быть, даже более глубоко и более серьезно. Потому что здесь апостол Павел потом перекликается в этом самом, в послании Римлянам, он тоже пишет, что любовь не делает ближнему своему зла, и любовь есть исполнение закона. И, в общем-то, ну, Писание нас учит, что, что наша вот эта вот, ну, скажем так, вот, божественная такая вот тактичность, да, и, или способность слышать другого человека, способность ну, как бы не делать ближнему своему зла и наоборот делать добро для ближнего, зависит от нашей любви к нему. Да, то есть, если мы любим ближнего своего, то тогда мы ему зла не делаем, да, а наоборот, когда мы любим ближнего своего, тогда мы, наоборот, делаем ему какое-то добро, вот, и это все связано с нашей любовью к ближнему, то есть, если мы любим его, да, вот как-то любовь помогает человеку, ну, как сказать, раскуклиться, или как это правильное слово сказать, да, раскрыться, да, вот из этого кокона выбраться, в котором ты никого кроме себя не слышишь и никого кроме себя не чувствуешь. Вот оно так как-то, да, потому что когда человек вот окуклен на себе, то есть зациклен на себе, да, в этом коконе находится эгоизма, он никого кроме себя не чувствует. Для него там только существует он и только он. Там существует его радость, его боль, его это самое, там какие-то переживания, его страдания, и все остальное для него не важно. То есть он живет вот этим вот, да, то есть естественно, то есть продукт его жизни это вот как бы сказать трансляция наружу того, что происходит в нем самом внутри, да, и с таким человеком очень тяжело и сложно. Почему? Потому что он это вот, ну, просто должен быть центром вселенной, и все должны вращаться вокруг него, да, как это сказать, удовлетворяя его желания, как-то подстраиваясь под его настроение, там как-то, как это сказать, бережно относясь к нему и так далее, и так далее, и так далее. И, естественно, жизнь такая окружающих очень сильно утомляет и напрягает. Аминь. Весьма, потому что когда человек только, ну, как бы про себя любимого, когда человек только о себе самом, да, и только для себя самого, то тогда это на самом деле очень тяжелая, печальная, ну, как бы сказать, ситуация, да. И вот это беда, когда такой вот, ну, человек находится рядом с нами, да, потому что, ну, только вот так вот, вокруг него. И наоборот, замечательно и хорошо, когда человек начинает открываться, и он видит других, он чувствует других людей, он переживает, ну, как бы сказать, и он, ну, как бы, он может воспринимать других людей, что называется, всерьез, да, потому что, как бы, вот, я не знаю, там есть, не знаю, тут есть какой-то вот анекдот, мне что-то вспоминается в этом отношении, да, когда там про взаимоотношения между народами. Он говорит, ну там, я не знаю, там, как его, чтобы никого не обидеть, когда там кто-то собрались, какая-то там нация, говорит, пойдем, говорит, тех побьем. Говорит, ну, говорит, а если они нас? А нас-то за что, говорит? Так вот, когда мы, ну, когда вот мы начинаем, ну, как бы так себя вести, да, когда мы чувствуем только свою боль, да, только свои переживания, только свои какие-то эти самые для нас важные, какие-то свои там цели, планы и так далее, то это весьма-весьма печальная ситуация, еще раз говорю. И только любовь, которую дает нам Господь, она делает нас способными, ну, раскрываться и видеть не только самих себя, видеть еще и окружающих людей. Потому что человек, вот, зацикленный, вот, окукленный на самого себя, он очень, ну, как бы сказать, несчастен в своем понимании, потому что для него весь мир это вот, ну, сплошная трагедия. Почему? Потому что никто его не понимает. Да? А они же должны его понимать. Просто, ну, они же родились для того, чтобы понимать его и любить его, да? Другого смысла существования у них нету, а они, злодеи, не делают своего предназначения. И в итоге тогда, ну, такая вот вселенская трагедия, вселенское горе, оно делает человека вот этого глубоко несчастным, и окружающих тоже, ну, делает врагами и последними, потому что они должны, а они не делают. И в итоге, как я уже много раз говорил, беда и для этого человечка, и беда для окружающих его также людей. И я заметил, что ну, подобные взаимоотношения существуют между Богом и людьми также, да? Потому что ну, такой же эгоцентрик, он в принципе на Бога также смотрит, да? Что, ну, как бы сказать, что Бог у него должен быть на, как это сказать, на служении, а он не делает, опять же, потому что ну, Господь свят. А святость – это отделенность, да? И Господь никому ничего не должен. А тот человек считает Бога должным. И у него опять трагедия с Богом. Господь, ты вот почему не делаешь? Ты же вот видишь, ты же знаешь, а ты не делаешь. И в итоге вот, ну, постоянно у него там какие-то внутренние разборки с Господом из-за того, что Бог должен, а не делает. А Господь смотрит на это все и ждет, когда же ты наконец-то в себя придешь. Потому что Яков пишет о таких людях: просите, говорит, и не получаете. Да. Потому что просите для своих каких-то хотелок, да, и добра из этого никакого не получится, из того, что вы просите. И в итоге вот такая вот ну, беда человеческая. Еще раз напомню, что выводит нас из этой беды только любовь, которая дается человеку Господом. И эта любовь, она начинает ну, показывать, что вокруг тебя есть тоже люди. Вокруг тебя есть тоже люди, у которых есть чувства, да, которым тоже больно, которые тоже могут там страдать, переживать. То есть если человек ну, включает, что называется, их в свое сердце, да, в свой какой-то кругозор, в свое какое-то вот окружение, да, и вот как здесь написано, что начинает думать про них, начинает там молиться, наверное, за них, начинает как-то переживать за этих людей, окружающих себя, да, то тогда у него появляется способность, ну, слышать их, чувствовать этих людей, да, и эта любовь дает возможность человеку понимать, что им, ну, к ним нужно так же бережно относиться, как мы бережно относимся к самим себе, да? Что их нужно так же аккуратно, ну, как сказать, что они хотят такого же блага, которое хотим мы, и что они также хотят ну, как, чего-то доброго, чего хотим мы, и так далее. Да? То есть ну, для нас люди, окружающие нас, становятся людьми, а не, как это сказать, а не, ну, как бы, такими вот слугами, которые должны удовлетворять наши какие-то желания, наши какие-то там, то есть, которые вы должны, обязаны просто делать нас счастливыми. Вот, поэтому как-то так. И тогда мы, ну, понимаем и начинаем учиться, что называется, и начинаем стараться поступать с ними так, как хотели бы, чтобы с нами поступали. То есть это, ну, как сказать, мы делаем этих людей частью, ну, своей жизни, да, то есть мы, как бы сказать, часть, ну, как вот Павел пишет, такое понятие, говорит, когда он пишет в Коринф, он говорит, нам тесно в ваших сердцах, да, он говорит, вы нас в себе в сердце не приняли, говорит, а нам, ну, а мы приняли вас, и говорит, наше сердце для вас не тесное, то есть, ну, вот какие-то такие интересные вот метафоры, да, которые тоже нужно понимать. Когда он объясняет коринфянам, что на самом деле, он говорит, ну, нам в ваших сердцах места не находится, да, то есть вы нас не впускаете в свои жизни, вы нас не воспринимаете всерьез, вы нас, ну, как бы сказать, не слышите, не чувствуете, не видите, да, а наоборот, а мы вас видим, чувствуем и как бы сказать, как это, да, сострадаем вам, да. Если мы любим человека, то тогда мы, для нас этот человек становится не невидимкой, да? Для нас этот человек тогда становится, ну, человеком, да, видимым человеком. То есть мы видим его как человека, мы не перестаем смотреть на него как на предмет, потому что для человека закрытого на самом себе все остальные это предметы. Предметы интерьера, которые нужные, ненужные, раздражают, либо наоборот радуют, там полезные, бесполезные, ценные, неценные и так далее, и так далее. То есть вот это вот, когда мы делим человечество на такое, ну, когда мы оцениваем человека по таким критериям, человечество, когда мы оцениваем по таким критериям, тогда это верный признак того, что внутри нас живет такой, как бы сказать, кокон эгоцентричный, да, когда мы никого, кроме себя, не видим и не ценим и не чувствуем. И наоборот, если мы начинаем любить этих людей, они становятся из предметов для нас живыми людьми, да, с ценными, с чувствами, с какими-то особенностями. То есть мы уже не рассматриваем их как нужных, ненужных, полезных, бесполезных, удобных, неудобных, ценных, неценных и так далее. Мы начинаем ценить всех их, какие бы они ни были. Вот какие бы вот они, ну, потому что это человек рядом с тобой, да? Это человек, то есть и Господь, он имел способность вот так смотреть на этот мир, да? Господь имел способность, наш Иисус Христос, будучи здесь, в этом мире, он так имел способность смотреть на этот мир, да? Он видел во всех людей, то есть во всех абсолютно человек, окружающих его, он видел людей. В отличие от остальных, которые очень часто, религиозных людей, набожных людей, которые в остальных видели всего лишь предметы, которые ненужные или ценные, там, или неценные, или там, какие-то полезные или бесполезные. И он очень часто удивлял вот своим этим взаимоотношением, отношением к окружающим, удивлял их, когда допустим, там приходил человек никчемный, допустим, да, к нему, там, прокаженный там, или еще что-то такое, да, вот эти вот, помните этих вот прокаженного со странным вопросом: «Господи, вот если хочешь, можешь меня очистить», да? То есть, что значит «если хочешь»? То есть, то самое, понимаете? Вот это очень, ну, очень интересный диалог, если в него вникнуть, по большому счету. То есть, ты, ну, как бы, Господи, ну, пришел, на самом деле, ну, как это сказать, для многих это был мусор. Пришел биомусор, как сейчас говорят, да, такой вот. Почему? Потому что от него все шарахались, потому что он источник заразы, потому что источник проблем, там, не дай бог, там прикоснется, там и так далее. Да, помните взаимоотношения таких людей в Израиле, да? То есть издали должен кричать: «Нечист, нечист», и это самое. И когда вот такие вот появлялись, может быть, кто-то смотрел фильмы, то я думаю, что очень реалистично, там вот в фильмах это показано, когда там такой человек появляется, кричит: «Нечист, нечист», сразу толпа там на него: «Ай, куда прешь там», и камнями в него: «Там, уйди отсюда, собака», то есть «не подходи», и так далее. И это, ну, как сказать, ну вот мусор, да, по большому счету, пришел такой человеческий к Иисусу Христу. И люди окружающие так на него и смотрят, да, как на что-то ненужное, как это сказать, опасное, нелепое, вот, ну, как сказать, уходи только, не приближайся. И этот он спрашивает: «Господи, если хочешь», да, то есть «если хочешь», то есть он не просит: «Господи, очисти меня, пожалуйста», да, «Господи, там, ну, как бы сказать, исцели меня, пожалуйста», да, он говорит: «если хочешь», то есть. Почему? Потому что он, ну, не уверен, и вообще кому-то интересно то, что он такой, да? Кому-то важно то, что он страдает, кому-то вот важно, что он переживает что-то и так далее. Кто-то видит вообще во мне человека или нет? «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Господь, он не говорит, что «ладно, иди, будь исцелен», да? Он говорит: «Я хочу, чтобы ты был здоров, я хочу, чтобы ты был силен, ну, как очищен, живым человеком», да? То есть это свидетельствует о том, что он, в отличие от остальных, видит в нем человека, да? Видит в нем ценность, видит в нем, видит в нем, на самом деле, не предмет, а душу, на самом деле, живую, на самом деле. Так. И Господь, он... Кроме таких вот людей, другие остальные, там, помните, женщину, написано, взятую в прелюбодеянии, привели, чтобы побить камнями. Ну и что, да, это самое, что такое? Вот, ну, тоже вот, такая вот такой экземпляр, извините меня, да, не лучше. И они кричат ее там, на нее, это самое, там, требуют ее смерти, говорят: «Вот, привели, что ты скажешь», и так далее. И он, помните тоже, как себя ведет. То есть он просто, как бы сказать, ну, как сказать, сидит и ничего не делает. Вот, Написано, когда вот эта вот толпа пришла к нему и что-то стала кричать, толкая, ну, вот эта женщина, тут ее толкают, там что-то там кричат, вот та, вот взяли, вот прям с поличным и так далее, и так далее. Надо побивать камнями таких, Моисей нам заповедовал, давай это самое, что ты скажешь, ну, и он сидит и что-то там рисует на земле. И написано, через какое-то время, восклонившись, то есть, ну, как распрямившись, да, говорит им, ну, говорит, ладно, если, говорит, кто из вас без греха, то пусть первый бросит в нее камень. Таким образом он, ну, как это сказать, погружает их в ее ситуацию, да, то есть он ставит этих людей на место той женщины. Он говорит, ну, это самое, как бы вот, посмотрите, почувствуйте, что она переживает. Написано, обличаемые совестью все разошлись. И когда никого не осталось, он спрашивает у нее, говорит, женщина, где твои обвинители? Она говорит, разошлись. Ну, говорит, тогда я тоже не буду тебя обвинять, говорит, но он говорит, иди. И не греши, ну, не делай так больше, то есть не греши больше. Это самое. Либо вот эта вот там история с этим Закхеем, который тоже и с мытарем, да, то есть который там залез на дерево, что-то там, чтобы увидеть Иисуса Христа там и так далее, там, по причине маленького своего роста. И когда Христос останавливается возле этой смоковницы и говорит, слазь, я хочу к тебе в гости прийти, то этот человек в шоке, потому что он, ну, как бы сказать, он просто хотел, ну, посмотреть на чудо, которое вот тут вот ходит возле, рядом с ним, да, но он никаким образом не рассчитывал, что это чудо обратит на него внимание, да. Почему? Потому что он не привык, что люди так себя ведут. Он привык, что люди, на самом деле, если не видят тебя, смотрят сквозь тебя, то так и должно быть. А тут он, на самом деле, ну, удивлен, шокирован тем, что вот этот вот человек, который идет и окружен вниманием, окружен, как бы сказать, огромным количеством людей, там, любовью, заботой и так далее, то есть, о, учитель, там, все хотят к нему, там, подойти, что-то сказать, дотронуться, поблагодарить, лишь попросить чего-то и так далее, вдруг останавливается, занятый человек, святой человек, вдруг останавливается и говорит, я хочу с тобой поговорить, да, я хочу у тебя, ну, я хочу прийти к тебе в гости, да. И он тоже очень шокирован, он тоже очень, ну, удивлен и этим восхищен, всем этим вещью. И что удивительно, он тоже начинает реагировать, и он тоже начинает, как это сказать, открываться для окружающих. Он говорит, если, говорит, я кого-то обидел, это самое, воздам вчетверо, да, или как он, сколько там обещает? Да, вчетверо. То есть, говорит, если я, говорит, что-то, кем-то, кого-то чем-то обидел, говорит, я воздам четверо, то есть я в 4 раза больше верну, если кого-то я где-то там обобрал, да, как вы считаете, несправедливым и так далее. То есть он начинает видеть, что есть люди, которые обижены. Раньше же, ну как бы сказать, эгоцентрик же не признает вины своей никогда, да. Вот попробуйте, ну как бы, эгоцентричного человека обвинить в чем-то, да. Получится? Доказать ему, что он не прав. Никогда. Никогда. Сам дурак, да? Обычно такие люди не виноваты ни в чем. То есть они у них виноваты все кругом. То есть почему? Потому что там вот это самое не надо было доводить. Да, это самое, там, он не там стоял, не так сидел, не так пел, не так еще что-то делал. В общем, сам спровоцировал вот такую мою безобразную реакцию. Если бы он меня не провоцировал, то, в принципе, я был бы белый и пушистый. А так как вот достал он меня, то, в принципе, заслужил того, что получил. И в итоге, нет, этот вот Закхей, он признает свои ошибки, он признает свою неправоту и говорит, я, ну, где-то в чем-то неправ, то я буду исправляться и так далее. Хорошо. Ну вот, какие-то такие вот у нас с вами размышления, да, по поводу способности и неспособности видеть и слышать окружающих, да. И это, скажем так, ну, как это сказать, вот такое вот, как называется, как принято говорить, какой вот горизонтальный уровень взаимоотношений, да? То есть почему? Потому что Яков, то есть Иоанн об этом пишет, он говорит, если, говорит, мы говорим, что любим Господа, а брата своего ненавидим, то мы, говорит, обманываем других, лжем и не поступаем по истине. Потому что, говорит, как можно говорить, что я люблю Бога, которого не вижу, а при этом не любить ближнего своего, которого вижу? То есть мы с вами вот люди видимые, ощутимые, понятные друг для друга, даны вот как бы как тренажеры в практике правильных взаимоотношений. Да? Поэтому очень много, поэтому в Писании говорится о том, что как правильно строить взаимоотношения друг с другом. И это очень, ну, правильно и нормально и хорошо. Да? Мы призваны к тому, чтобы строить правильные взаимоотношения с человеками. Господь нас к этому призывает. Почему? Потому что Он создал нас по образу и подобию своему, и Он еще себя соединяет с, ну, как бы сказать, ассоциирует себя с окружающими нас людьми, да? Помните эти странные слова Иисуса, когда Он говорит, если, говорит, вы что-то сделали одному из малых сих, окружающих вас, то, говорит, таким образом сделали и мне, да? То есть я вас прошу. Почему? Потому что я уже как-то говорил, что у нас нету двух сердец. Да, и вчера, в прошлое воскресенье тоже говорил, что у нас нету там переключателя, который вот убавляет любовь или добавляет любовь в отношении кого бы то ни было. Да? Помните этот немножко нелепый пример, который я приводил, да? Как на кухонной плите огонь на конфорке добавляется. И у нас, может быть, думаешь, некоторое в сердце, что есть какой-то такой переключатель, что вот в отношении Бога у меня просто максимум могу включить. И просто люблю Бога, люблю не могу. Да? А вот в отношении ближнего там семьи чуть поменьше, но уже, ну, как бы сказать, но все равно еще горячо, да, в отношении там дальних каких-то еще как-то можно убравить и так далее. Невозможно. То есть у нас одно сердце. Либо оно любит всех одинаково, хорошо и прекрасно, да, либо оно не любит никого, никак. Понимаете? Вот оно какое-то такое. У нас один орган чувств, так скажем, да, то есть и одно сердце, которое либо любит, либо не любит. И либо оно, ну, открыто для окружающих, либо оно закрыто для окружающих. И оно как-то так вот. Христос нас, ну, нам это показывал. В отношении с Богом, в отношении с Богом, если перенести вот эти вот, ну, понятия, о которых мы сегодня, ну, рассуждаем, в отношениях с Богом, то мы, наверное, ну, тоже встретим такие вещи. И я хочу обратить ваше внимание, что это со времен Ветхого Завета Господь, ну, такого добивался от своего народа. Он во Второзаконии, 10 глава, 12 стих, давайте посмотрим. Второзаконие, книга Второзаконии, 10 глава, 12 стих. Вот. Смотрите, что он просил от израильтян Господь. Итак, Израиль, что требует от тебя Господь, Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями его и любил его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей. Поглядите. Что, говорит, требует от тебя Господь, Бог твой? Ну, суть вот всего закона и того, что Бог от тебя хочет. Да? Поглядите. Чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями его, то есть исполнял его слово, потому что ходил всеми путями, это предсказательно, как практически ходить всеми путями, да? Исполнять его слово, которое он тебе говорит. И любил его, соответственно, и служил ему, то есть Богу твоему, от всего сердца твоего, от всей души твоей. Вот такое пожелание от Господа для его народа в Ветхом Завете. Как такое невозможно, если Бог находится где-то вот за пределами твоих интересов, да? Почему? Потому что если есть я, то тогда, соответственно, это не, то есть если есть только я, то это невозможно никак делать, да? Потому что, ну, кого мне бояться, если я тут самый главный, да? У меня есть какие-то свои планы и свои пути, да? Люблю я только себя и служу только себе. От всего сердца служу, от всей души. Почему? Потому что только я мне и интересен. Но если появляется если появляется какая-то личность, которая для тебя не безразлична, да, и которую ты любовью, ну, как бы сказать, впускаешь в свою жизнь и реагируешь на нее, да, такая личность великая, как Господь, то тогда мы, ну, на самом деле начинаем замечать его, да, и начинаем, ну, как бы реагировать на этого Господа. Естественно, если мы его замечаем и реагируем, то что здесь вот сказано, оно реально очень. Потому что, ну, во-первых, масштаб этой личности, да, благоговение перед ней, это нормально. Потому что мы читаем, что люди, встречающие Господа, они как на него реагировали, да, сталкивающиеся с Господом? Благоговение написано, и трепетом, да. Если что-то, ну, на самом деле, если Господь являлся, да, люди вот, ну, как там, падали ниц, там, как-то это самое, там, в ужасе убегали, допустим, некоторые там, или как-то, ну, как это сказать, исповедовали со свое состояние, как Моисей говорит, я в страхе и трепете, когда он все это видит. Чтобы, говорит, ты боялся Господа Бога твоего, ходил, говорит, всеми путями его, то есть знать то, что он хочет, любил его, это самое, почему? Потому что его, он благ и он любит, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей. То есть человек, ну, способен видеть, понимать, переживать не только про себя, да, но и про окружающих людей. Вот, ну, один из... Давайте вот, чтобы понятнее было, давайте посмотрим на пример одного из ветхозаветных праведников. Это книга «Бытие», 39 глава. Книга «Бытие», 39 глава, 7 по 9 стих. История Иосифа. Это самое. Помните, Иосиф попадает в дом Потифара, и там живет одна такая женщина. Активистка. И обратила, написано, взоры на Иосифа, жена господина его, то есть Потифара его, и сказала, спи со мной, простая такая, да? Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом? Как же, говорит, я сделаю такое великое зло и согрешу перед Богом? То есть, посмотрите, он, это самое, ну, как сказать, он нормальный молодой человек, да, не женатый. И, в принципе, у него, ну, как бы сказать, на женщину, думаю, что реакция нормальная, да, это самое. И тут вот одна красавица предлагает ему, как это сказать, отношения без обязательств, как это сейчас говорят, да. И, но он не, как это сказать, но он понимает, что он чувствует, он понимает, что вокруг него происходит, да. Он говорит... Как, говорит, я, ну, господин, ну, мой, да, хозяин этого дома, твой муж, ну, как сказать, сделал мне огромное благо. Он меня возвысил, он меня, ну, поставил, говорит. И я, говорит, не хочу, ну, платить ему неблагодарностью. Я, ну, как сказать, я знаю, что ему будет больно из-за этого. Я не буду делать это для, это самое, против этого человека, который сделал мне добро. И я еще не буду делать то, что приносит огорчение моему Господу, да. Я не хочу делать зла ни человеку, который, ну, благодетельствовал меня, я не хочу сделать зла ни Богу, который меня возвысил, да, и который это самое, то есть человек, ну, вот это, ну, как сказать, так ведет себя вот ветхозаветний праведник, да, который понимает, что не только он с его желаниями важен здесь, на этой земле, да, а что важно еще и то, что вокруг него происходит, да. И он говорит, я не буду делать этого, это зло, потому что это самое, да, потому что я не хочу делать зла для человека этого, который делал мне добро, и я не хочу сделать зло против Господа. Он на самом деле боится Господа, и он на самом деле понимает и делает то, что человеку, что не хочет, чтобы ему делали. Понимаете? И то, что, ну, может быть, наверное, многие эгоцентрики расценили бы как подарок судьбы, да, он, в общем-то, отвергает как какое-то, ну, как сказать, как очень опасное и зло, как это сказать, ненужное, чуждое для себя мероприятие. Он говорит, нет, ни в коем случае, и я рассматриваю это как зло для окружающих, для Бога, это самое, ну, естественно, и для себя тоже. Поэтому он стойко как бы переносит это искушение, за это, кстати, поплатился потом очень, очень серьезно, да, попал в тюрьму по наговору этой обиженной женщины и так далее, но тем не менее, и там сидел достаточно долго, достаточно трудно ему было в этой самой тюрьме, да, но все равно, как в итоге, Господь это обратил во благо для этого, для него и для всего его народа. Такая вот история, да? Так вот, я в Новом Завете есть такой автор нескольких своих посланий, это Иоанн. Вот. И этот человек тоже, вот когда его читаешь, ну, на самом деле там чувствуется очень хорошо, что он на самом деле, ну, как бы, любит Господа. И он очень много пишет о любви к Богу. Он очень много пишет о том, что Господь любит нас, что мы должны любить Его, что мы должны любить ближних своих там, и так далее, и так далее. Давайте откроем третью главу. Первое послание Иоанна, третью главу. Я не сказал. Первое послание Иоанна, третью главу. Можно с первого стиха почитать немножко. Он пишет так: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». То есть Бог впустил нас в свой мир, да? Он дал нам такую любовь, что мы теперь можем называться и быть детьми Божьими. Второй стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его таков, какой Он есть». И третий стих. «Всякий, имеющий свою надежду на Него, очищает себя, так как он чист». И дальше он объясняет, ну, разворачивает эту мысль. Может быть, чтобы не потеряться, давайте остановимся на третьем стихе. Дальше идет пояснение этой мысли. Он говорит, «Всякий, имеющий надежду на Него, сию надежду на Него, очищает себя, так как он чист». Поглядите. То есть человек, который увидел Господа, да, который увидел Божью любовь, который открылся для этой Божьей любви, он теперь, ну, как сказать, он теперь стал, ну, как бы сказать, он изо всех сил старается быть похожим на это все, да? Почему? Потому что он, ну, старается угодить Господу, он старается, ну, как бы сказать, соответствовать тому званию, тому призванию, которое Господь ему открывает. Вот. Почему? Потом он говорит, глядите, очень интересная мотивация здесь в этом стихе, да? Многие хотят спасения, потому что не хотят в ад, да? То есть в аду страшно, очень. Плач, скрежет зубов, это самое страдание вечное и так далее, и так далее. Вот как подумаешь, вот не хочется туда никак. Нет. Очень безумно говорить, да будет как будет. Это крайняя степень безумства. Туда вот, ну, по-нормальному, если вздуматься, ну, никто, никому туда неохота. И так как другого места нету во Вселенной, да, они говорят, ну, как, ну, лучше уж в рай, чем в ад, да? То есть из двух зол выбирают меньше. В аду страшно, в раю скучно, да? И, ну, так как в этом самом лучше скучно, чем страшно, поэтому пойду в рай. Так вот, здесь совсем другое что-то. Здесь говорится о спасении, как о том, что он говорит, мы еще не открылось. Мы теперь дети Божьи, второй стих, но еще не открылось, что будем. Знаем, что только что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его такой, какой Он есть. И поэтому, он говорит, всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, потому что он чистый. Да? Вот такая вот странная мотивация, как будто для многих людей неверующих. я хочу соответствовать, да? Я хочу быть похожим на Господа Иисуса Христа. Это моя цель. Я хочу спасения не потому, что в ад боюсь попасть. Это самое. Это и так гарантированный мой, как это сказать, пропуск. Я хочу спасения, потому что я хочу быть похожим на того, кого я встретил. Да? Я хочу быть похож на него. Понимаете? Такая мотивация может быть только у человека, который заметил красоту Христа. Верно? Можно же все это не заметить. И запросто не заметить. И кажется, ну, такая величина, да, такая вот, такая мощь, да, такая сила, такое великолепие. И даже будучи здесь, на этой земле, Христос, написано, пришел к своим, свои его не приняли. Поглядите, что творилось, да? На глазах у людей воскресали мертвые, исцелялись больные, там бесы уходили, да, освобождались люди, хлеб и рыба материализовывалась ниоткуда, да, причем вполне съедобная. И все это происходило на глазах вот, ну, буквально у людей, да, и при этом, при всем, да, они не увидели Христа, да, не увидели Господа. Вот такая вот интересная особенность, это к чему я. Почему? Потому что за своим вот забором, да, за своим этом коконе никак никем не интересовались. Никак и никем не интересовались. Им были интересны свои мысли, свои беды, свои проблемы, свои болячки, свои радости, свои горести, свое все что-то такое, родное, да. И даже вот явственное, великое Божье присутствие в их жизнях их никак не заинтересовало. Да? И только для тех, кто смог вот это самое открыть свое сердце и увидеть Господа Иисуса Христа, да, заметить его, какой он прекрасный, какой он чудесный, какой он великий. Да, для тех только вот появилась та мотивация стать похожими на него. А для остальных нашлись какие-то свои объяснения, более-менее нелепые. Да? Там, для одних, что это он изгоняет всех силой Вельзевула, князя бесовского, для других, что он обманывает народ, просто шарлатан, для третьих, что он, какой-то заблудший пророк, который, как всегда, плохо закончил, и так далее, да? То есть нашлись какие-то свои объяснения, нашлись какие-то свои вот эти все. И прошло все мимо. Поэтому Иоанн, понимая вот эти вот взаимоотношения, то есть он говорит, для него Господь мимо не прошел. И он на самом деле, любил Господа, и он видел Иисуса Христа, видел его сердце, видел его красоту, видел его любовь, видел его на самом деле. Вот, и ему захотелось быть похожим на Иисуса. Ему захотелось быть похожим на Иисуса Христа. И потому, говорит, всякий, имеющий надежду сию, какую надежду, что будем похожими на него, увидим его такой, как он есть, встретимся с ним, он, говорит, очищает себя так, как он чист. Вот как-то так, может быть, здесь, может быть, немножко путано, но вот то, что можно... Могу сегодня поделиться. Я вот поделился с вами. В отношениях наших с окружающими и в отношениях наших с Господом. Очень важно, еще раз повторю, чтобы мы научились видеть людей вокруг себя, и научились видеть Господа рядом с собою. Потому что Господь написано недалеко от каждого из нас. И когда, очень простой тест, как видим мы люди и Господа или не видим. Если для нас окружающие это просто предметы, часть интерьера, том числе и Господь, тогда мы не видим никого, кроме себя самого. И наоборот, если мы видим, что рядом с нами находятся люди с чувствами, мыслями, мечтами, целями, немощами, силой своей какой-то и так далее, да, то есть и мы видим это все, и мы понимаем это все, да, и если мы видим, что рядом Господь находится, который тоже с любовью, с тоже чувствами, тоже с какими-то желаниями и так далее, то тогда, тогда все нормально. Пусть Господь благословит нас, на самом деле, видеть окружающий нас мир, Господа и людей, и жить так, как жил Христос здесь, на этой земле. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что можем, Господь, быть похожими на Тебя. Ты дал нам такую возможность, Господи, через любовь Сына Твоего Иисуса Христа, Господи, которую Ты явил к нам и которую Духом Святым, Господь, даешь нашим сердцам, Господи. Чтобы мы, Господи, мы на самом деле могли открыть свои сердца, Господь, для окружающих нас людей, Боже. И перестать, Господи, считать себя центром вселенной, Господь. А научиться замечать людей рядом с нами живущих, Господь. Благослови, пожалуйста, Господи. Благослови, чтобы мы умели так видеть, Господи. Чтобы любовь, Господь, Твоя дала возможность, Господь, так видеть, Господь, окружающий нас мир, окружающих людей, Господь, и видеть, Господи, Твое величие и Твое присутствие в наших жизнях, Отец Небесный. Не огорчая Тебя, наоборот, стремясь исполнить волю Твою, наоборот, Господи, не безразлично, а с страхом и трепетом, Господи, относиться к нашим взаимоотношениям с Тобою, Господи. Чтобы наша жизнь, чтобы наши взаимоотношения с Тобою, Господи, они были бы, на самом деле, Господи, живыми. Не формальными, Господь, не бездушными, не какими-то заорганизованными, Господи, но именно живыми, Господи. Потому что Твой Дух Святой, Он с нами, Господь. Он здесь, на этой земле пока что, Господи, Ты дал такую возможность человеку переживать Твое присутствие, видеть Тебя, знать Тебя, любить Тебя, Господи, и стремиться к Тебе и быть похожим на Тебя, Господи. Слава Тебе за эту милость. Пусть Твоя благодать, Господь, она и дальше ведет нас. Мы благодарны за Твое долготерпение, мы благодарны Тебе, Господь, за Твою милость к нам, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что до сегодняшнего дня мы живы. И несмотря на наши ошибки и беззакония наши, Господи, Ты не уничтожил нас, Господи, Ты не списал нас, Боже, Ты не отверг нас от лица Своего, Господи, иначе бы мы погибли. Но до сегодняшнего дня, Господи, Ты рядом с нами, участвуя в наших жизнях, Господи, переживая за нас, Господи, любя нас, Господи, призывая нас к Себе вновь и вновь, разумляя, научая, наставляя нас, Господи, ведешь нас по этой жизни. Отче Святый, и мы за это благодарны Тебе, благодарны за Твое великое сердце, Господи, которое умеет любить, которое умеет понимать нас, Господи, которое умеет видеть в нас людей, Господи. Но мы просим, Господь, и молимся, чтобы, Господь, такие же сердца, Господь, были у нас, чтобы в нас были те же чувствования, чтобы в нас, Господи, были те же мысли, которые есть во Христе, Господи. Благослови нас, Господи. Благослови, чтобы на самом деле Твоя любовь, она могла открыть для нас, Господь, Твой мир, Господи. Мир, в котором есть Твои творения, Господь, люди, Господь, которых Ты сотворил, Боже. Мир, в котором есть Твой Сын Иисус Христос, Господи, и Его слова, Его взаимоотношения. Господи, благослови. Мы очень в этом нуждаемся. Аминь.